По УРФО комбинатов Росрезерва 7, ближний в Барабаше. Там же арсенал то ли ГРАУ, то ли РВСН, прикрытый полком САУ. Немного не так, но в целом, блядь, действительно элементарно. Борис, много людей в курсе, что мы минеров шукали? Да нет, я только старшую группу ориентировал. Но разошлось, конечно. Прими меры. Есть. Так, значит, сроки сокращаются. Олег, твои готовы? Мои, товарищ полковник, всегда готовы. 30 минут и выдвигаемся. 30 минут не надо, а вот завтра вечером пойдете. Ждать некогда. Может, мороз еще неделю простоит. Ахмедзянов. Да, Николай Сергеевич. Явишься завтра к 8:00 к началу вооружения. Он в курсе будет. К 16:00 доложишь о готовности. Понял, Николай Сергеевич. Значит, смену тоже с утра присылайте. Двоих, как договаривались. Какую еще... А, да, Олег, проконтролируешь. Есть. Ну, вроде все решили. Ахмедзянов свободен. Иди, задай своей бабе дрозда, чтобы к моим не приставала потом. Ух и гад ты все-таки. Все, понимаешь, нервы нахуй вымотал. Чучмекская твоя морда. Устало улыбнулся Ахмету Конев. Ебатеньки мои, ох, ебатеньки. Внутренне обмирая, блаженно охал Ахмед, бродя за очкастым сутулым начвооружения по наконец-то разъясненному шестому этажу Пентагона. В полу, или скорее три четверти тьме бывших кабинетов, высились штабеля силы, упакованные в серые и зеленые ящики. На вопросы о наличии того либо другого начвор ответить не мог. Я всю жизнь на ремонте отпахал, так что в этой хуете не как в алгебре. Сам по сути привезли, скидали сюда, где чё, хуй его пойми. Ни бумаг, ни инструкций, ни хера. Так что ходи сам, всё взрывное в этих кабинетах, что я тебе открыл. Ищи сам, что надо. Подсказать я тебе всё равно ничего не смогу. Ладно уж, разберусь как-нибудь. А если что там разобрать надо будет, у тебя мужики-то есть или только бабы эти? Поднявшись на шестой, Ахмед обнаружил его чаевничающим у печки в компании двух баб, видимо, поставленных снаряжать ленты. Полкомнаты было завалено патронной упаковкой, к столу прикручена снаряжалка. «Нет уж, давай сам как-нибудь, людей мне никто не даст. Ладно, этих хоть дали ленты набивать. Потом подходи, составим бумагу». И удалился, видимо, продолжать прерванное чаепитие. Ахмед около двух часов громыхал ящиками, оценивая валящее в руки богатство. «На Аллаха надейся, а гирьки сверли. Кто мне потом что даст, неизвестно. Наберу-ка я сейчас, этим по ушам проеду, типа для работы, мне настолько и надо, а там приныкаю где-нибудь, потом схожу и заберу. Надо только правильных вещей набрать. Тола найти еще потом можно будет. А вот восьмерка, я чувствую, скоро станет совсем большим дефицитом. Найти бы сразу МД-2, там на восьмерку уже КВшник накручен с резьбой под мувой и электрической херни побольше. Она в обороне сам, еще раз». Так, ДПРы я где-то видел, детонирующего шнура, еще желательно красненького, бухточки 2-3-7-40. Заготовив кучу припаса, достаточного для своих нужд, Ахмед приступил к комплектованию предстоящей экспедиции. Получившаяся куча, что называется, внушала. Бля, как бы спецназовские лоси, увидев эту кучку, не обиделись и самого тащить не заставили. Ладно, хуйня, выкрутимся. Эх, суки, не оставили времени, я бы тол себе забрал, на ихнее задание аманал обнаделал. «Эй, начвор, ты попался в курсе? Пошли имущество описывать». «Бля, ты что, на Луну кого отправить решил? Куда тебе столько?» — поинтересовался начвор, внося в амбарную книгу, подготовленные Ахметом ящики. «Ладно тебе жаться, у тебя тут килотонны лежат. Если ёбнет, вторая Хиросима. А теперь ёбнет малость послабже». «Типун тебе, мне что, жалко, что ли? Здесь, распишись вот. Ага, вот здесь, всё». Как и предчувствовал Ахмед, спецназ взроптал, увидев подготовленный груз. На взвод и трех специалистов приходилось 11 увесистых ящиков. Командир, давешний капитан Фоменко, даже выебнулся на начштаба особиста, начав склочно интересоваться, как ему теперь, если что, принимать бой, если бойцы, и без того увешанные с ног до головы, должны еще и ящики переть, да еще и подвое. Начштаба подозвал невинно любующегося закатом подрывника выяснять возможности сокращения, но был с мстительным удовольствием загружен минерскими умностями, из которых следовало, что сокращение груза на каждый грамм снижает вероятность успеха ровно вдвое. В результате до моста, где уже ждала разведгруппа, было решено добираться на автомобилях. Пока заводили, неожиданно понадобившиеся Уралы и УАЗики грузились, настала ночь. Ветер усилился, снег залеплял лобовик, но водила умудрялся как-то чувствовать дорогу. Трясясь в холодном УАЗе, Ахмед обсуждал со спецами предстоящую работу. Олег, командир спецназа, отвечающий за операцию, скупо довел до спецов имеющуюся информацию по цели и в прениях более не участвовал. Судя по всему, его, как кадрового настоящего офицера, не очень волновали проблемы предстоящие. На данный момент он полностью ушел в задачу текущую – не сбиться с дороги, пройти на колесах максимально возможный путь, сберегая силы бойцов и не вляпаться в незапланированный контакт. Один спец, молодой коротышка Альберт, специализировался по подъемным механизмам и тоже тащил немалый груз инструментов. Второй не тащил ничего, был старый, немногословен. Звали его Геннадий Максимович. Надштаба как-то упоминал при Ахмете о нем. Мол, конь советуется с ним по всем техническим вопросам. Да и не только техническим. В первые же минуты беседы выяснилось, что с проектом комбината Росрезерва никто не знаком. И все присутствующие знают об этой системе лишь то, что она есть. Ну, разве самые общеизвестные детали. Логика подсказывала, что хозяева, вывезя с объекта ценные для них материалы, вряд ли тронули хранящееся там продовольствие, но доступ к нему, скорее всего, основательно затруднили. Стволов, имею в виду грузовые, два, по крайней мере, если исходить из логики проектирования. Обязательно. Плюс пассажирский, скорее всего, объединяющий шахту, клети и лестницу. Вы, юноша... Алик, и выкать не лишним, молод я еще. Да, извините, конечно. Кстати, товарищи, давайте для простоты общения и пользы дела примем это за правило. Меня, к примеру, вполне устроит Максимыч. Нет возражений? Прекрасно. Я что хотел спросить. Тебе неизвестны случайно характеристики оборудования, каким такие стволы проходят? Было бы полезно в плане диаметра, проходки или как это называется? Нет, Геннадий Максимович, я только по подъемному, ну и механика, металлы. Горного не знаю даже краем. Жаль, жаль. А ты что призадумался, Ахмед? Да думаю, как бы сам сделал. Представляю себя на месте хозяйки, который это задание получил. Я вот думаю, что особо они не заморачивались. Клети поди опустили метров на 5 от нуля, да и сложили здание, чисто устье запечатать. Чтобы на совесть такой ствол завалить, надо зашпуриться со стволом рядом, да вниз метров на 10. Забутовать хорошенько килограмм 150, вот тогда да. Грунт как бы сдвинет, понимаешь, не обрушит вниз, а сдвинет. И ствол не засыпется, а пережмется. А почему думаешь, что не так они и поступили? Это ж понимать надо. А что, по-твоему, может понимать в горном деле армейский сапер? Тем более хозяйский. Да и бурить опять же надо. Бутовать-то даже со всей ихней техникой целый день ебли. Не вижу мотива у старшего подрывной команды так ебаться с какой-то дыркой в земле. И какой тогда предлагаешь порядок работ? Первое. Как доберемся, скажите Фоменке, чтобы местных с десяток наловил и по руинам погонял хорошенько. Командир! Эй, капитан! Не сразу перекричал УАЗика Ахмед. Че, наука, придумали? Олег, вопрос такой. Там этот, Челябинск 115, живут там еще? Разведка доложила, что немного осталось, основная часть барабаш ушла. А че за проблема? Смогут твои пригнать человек 10? Да че там делов, смогут, конечно, а нахуя они вам? Прогнать хочу через завал, вдруг там пластика нахуя верчена. Спецназовец изменился в лице. Похоже, от сугубо гражданского, да еще бывшего ефрейтора, ничего подобного не ожидал. «Нихуя ты, Жуков!» — присвистнул бы, коли б не так трясло спецназовец. «Надо, значит, обеспечим», — отвернулся. «Ахмед, ты уверен? Это на самом деле необходимо?» — очень спокойно и серьезно спросил Максимыч. «Ты понимаешь, что Фоменко их живыми в любом случае не оставит из-за утечки?» «Вариантов нет. Я не Влад Тепиш и это серьезно продумал. Нет вариантов. То, что рядом есть люди, очень выгодно для нас, как в плане сохранения наших голов, так и в плане успешности в целом». Под землей я тоже их вперед погоню. Про датчики по объему и фотоумножители не надо рассказывать. Ну что ж, принято. Затем что? Затем я зашпурюсь и сдую все, что над устьем ствола. Скорее всего, обнажится пробка из металлоконструкции и ломаного бетона. Попробую ее тоже расковырять, чтобы обрушилась. А как же внизу? Завалит же все. Максимыч, ты видал когда-нибудь, во что превращается бетон, ёбнувшийся со 100 метров? Понял. Дальше. Но дальше не знаю, жизнь покажет. «Ахмед», — стрял Алик, — «мне надо будет сначала посмотреть, вдруг что живого по моей части осталось. Если что найду, сможешь как-нибудь помочь, чтоб не задело особо?» «Ничего не знаю, приедем, поглядим». Ахмед уже настроился ехать до самого места. Но проехали они немного. До моста, где их должны были встретить, добраться не удалось, дорогу местами замело по пояс. Все чаще приходилось останавливаться и дожидаться, пока головной Урал пробьет колею в особо херовых местах. Наконец встали совсем, снега было поверх колесных арок УАЗа. Из Уралов посыпался в снег спецназ, полетели связки лыж. Тут же обулись и растаяли в ночи охранение и разведка, замелькали ящики с грузом. Через несколько минут отряд втягивался под защиту леса, оставляя за спиной пытающиеся развернуться машины. Лыжный переход показался спецам изощренной пыткой, хотя спецы шли налегке и по накатанному. Момента встречи с ожидавшей моста разведгруппой они так и не заметили и очнулись от одуряющего темпа, лишь уткнувшись в спины тормознувших гоблинов. «Привал, что ли?» — жадно хватая морозный предутренний воздух, спросил Ахмед. «Похоже, пришли. Где-то километров 10 пройдено. Значит, если не на месте, так рядом». «Максимыч, ну ты лось. Я вон захукался. Алик тоже еле живой, а ты вон даже не сильно потный. А все же мы молодцы, угнались таки за этими терминаторами, да еще по таким горам». Максимыч улыбнулся. «Молодые люди. Они из-за нас не торопились. Это не темп для них, даже с грузом. А ну отставить. Вы что, дети малые? Вам работать скоро. Вы мне больные не нужны. Только по моей команде». Ахмед с Аликом испуганно опустили фляжки. «Может, костер разведем пока? Маленький такой». «Нет, ну точно как дети. Сидите, ждите команды и не дергайтесь. Про курева, надеюсь, не надо напоминать». Ахметыч, как раз потянувший было из кармана кисет, серьезно протянул. «Обижаешь, Максимыч, чё мы, дети малые?» И заржал, не выдержав. «Бля, ну ничего нельзя, чё можно-то?» «Лучше всего ложитесь на спину, а ноги задерите». «Вот так», — Максимыч изобразил. «И лежите, пока кровь не стечет». Легли. Ахмед, впавший в легкое бессмысленное оцепенение, рассеянно наблюдал за поднимающимися к небу выдохами. «Нос не прихватывает, значит, мороз ушел. 20-ка от силы. Может, даже меньше. Днем еще теплее будет. Вон небо-то какое облачное». На востоке чуть посветлело, сквозь наползающую дрему откуда-то издалека доносились непонятные звуки, издаваемые отрядом. «Хоть бы подольше так полежать», — мелькнула, уплывая в бездонную черноту сна, последняя мысль. «Подъем, ученая рота! Ишь, смотри-ка, дрыхнут себе спокойно!» Подскочив от тихого крика в самое ухо, Ахмед увидел прямо перед собой румяную и довольную физиономию Фоменки. «Максимыч, совсем у тебя личный состав расслабился!» Оглядевшись, Ахмед обнаружил себя под шатром вековых сосен, скупо роняющих иней. Ветра не было. Солнце уже встало, поднявшись где-то на 10-часовую отметку. Рядом ровно сопел Алик, справа присели на ящиках Фоменко с Максимычем. «Это же не твои верблюды, Олег, ничего в этом плохого не вижу, делать им сейчас все равно нечего, пусть пока отдыхают. Как объект, поглядели?» «Да, все отлично. Тропа занесена, сюда минимум 2-3 недели никто носа не совал. Мои пробежались вокруг чисто по 2-километровому радиусу, так что твои могут работать». «Я что хотел, Жуков, ты насчет гражданских уверен? Без них точно не обойдешься. Решай сейчас, да или нет, отправлять мне людей». «Да, двое, мужики, не совсем старые». «Ты ж говорил 10». «Подумал немного, ты же их потом, если целые останутся, в расход пустишь». «А как же, я любого замеченного в пределах периметра обязан валить. И завалю», — помрачнел Фоменко. «Только, может, ты подумаешь, и вообще их не нужно будет. С 10 до 2 вон как быстро съехал, подумай еще немного, может...» «Своих пошлешь», — перебил Ахмед и едва не получил в лоб. Фоменко лишь обозначил сокрушительный удар. «Ты, падла черножопая, поговори у меня. Ты сейчас мне раком весь снег перепашешь и все там вручную выкопаешь. Моих». Вмешался молча слушавший Максимыч, как оказалось, умеющий разговаривать голосом, оставляющим впечатление пудового колуна. «Капитан Фоменко, как офицер себя веди. Если для успеха задания будет надо, сам пойдешь строевым. Сказано 2, значит иди распоряжайся, а ты буди Альберта, пошли распаковываться, да объект смотреть». Объект оказался невзрачной огороженной площадкой в лесу с 2 воротами. В одних, распахнутых и до половины занесенных снегом, терялась узкая лесная дорога. Вторые, предназначенные для пропуска вагонов, высились на противоположном конце участка. Железнодорожная ветка, слабо угадывающаяся под сугробами, заканчивалась нагромождением больших мятых плоскостей. Видимо, это был ангар. Все строения были разрушены, там и сям из-под нетронутого снега торчали гнилыми зубами обломки стен. На полузанесенной будке проходной виднелась косо висящая табличка. «Федеральное агентство по государственным резервам. Комбинат «Гранит».» Ахмед подчеркнуто спокойно спросил у Фоменки.